Востребовано кризисное управление.
Кризисное управление депутата Хинштейна началось.
Работа огромное множество, непочатый край. Чем больше я в нее погружаюсь, тем сильнее убеждаюсь в правоте нашего президента о том, что в регионе здесь востребован именно кризисный стиль управления.
Возможно, полетят чьи-то головы и ботинки.
Пожалуйста, будьте рядом со мной, когда сюда подходите и ботинки снимайте.
Кто решит проблемы жителей Курской области? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, за что же в Москве ценят глав регионов, и постараемся понять, за что их периодически меняют. Даже спустя 3 месяца после триумфальных выборов поперек волеизъявлению граждан. И не абы каких, а жителей Курской области, часть которой с августа контролируется украинской армией. И так уж вышло, вот повезло уже теперь уже дважды бывшему губернатору Старовойту, срок полномочий на посту губернатора Курской области, которого закончился в мае, и он передал свои полномочия тогда еще исполнявшему обязанности Алексею Смирнову. Смирнов выборы выиграл, 65% набрал, но тут вмешивается верховный главнокомандующий и опять перетасовывает колоду, если его неаккуратно цитировать. У него в стране все замечательно с цифровизацией. Это он отметил на сегодняшней встрече с президентским советом по правам человека. И, быть может, по этой причине новая кандидатура, она как-то висела в воздухе. Но давайте сперва послушаем Путина сегодняшнего.
Хотел бы вам предложить на должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится, а по мере освобождения территории от противника, там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом, ну и той, которая сейчас освобождается нашими войсками. Ну, а самое главное, нужно организовать работу по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются.
Не получилось у нас интригу сохранить, но вот что ключевое по такому поле деятельности господина Хинштейна, а он, между прочим, глава комитета Госдумы по информационной политике, вот что об этой цифровой индустрии в России, цифровом комплексе, если угодно, Путин говорил на встрече с президентским советом по правам человека.
Неоднократно обсуждали с вами и вопросы цифровизации. Позиция Совета здесь всегда была четкой. Приоритетны права человека, неприкосновенность его частной жизни и недопустимость умаления его достоинства. Сформированные вами предложения будут включены, безусловно, в разрабатываемый сейчас цифровой кодекс.
Ну и вот кто точно не будет разрабатывать этот самый цифровой кодекс, несмотря на ударные темпы законотворческих разработок и давний опыт работы в цифровой среде, так это тот самый депутат Госдумы Александр Хинштейн по приезде на объект в Курскую область. Он ударно же принялся строчить в телеге. То он в церковь сходил, и цветы вот возложил, и с матерью Героя России чай попил, и горнобогатительный комбинат открыл. Можете изучить это в его телеграме. И главное, фейки недругов еще разоблачил. И кружочки запилил с рабочего кабинета в 4 утра. Благо, там есть диван, на это он посетовал или порадовался, скорее наоборот. Можно жить прямо на работе, по его словам. Так вот, об энтузиазме свежего исполняющего обязанности губернатора Курской области в нашем сюжете.
Времени не хватает катастрофически, поэтому принял решение вот сегодня остаться ночевать здесь, в кабинете. Благо, спасибо предшественникам, в комнате отдыха есть даже и небольшой диванчик.
Александр Хинштейн лишь 7 декабря приехал в Курскую область, но работа уже кипит. Буквально через день новый глава едет успокаивать жителей Льгова, чьи дома попали под обстрел. Разбитые окна отремонтируют. А вскоре Хинштейн уже утешает плачущую женщину, которой 2 года не могут отремонтировать фасад. Он строго разговаривает с местными чиновниками и даже заставляет их снять ботинки.
Я не вижу главу. Алексей Сергеевич!
Я знаю, что...
Пожалуйста, будьте рядом со мной. Сюда подходите. И ботинки снимайте. здесь не заизолировали стену, она протекает.
Вот полностью, вот отсюда и до холодильника. Там прямо как холодильник.
Значит, батарея. Сам потрогай батарею.
На своем первом совещании в правительстве региона новый глава заявил, теперь чиновники будут работать с 8 утра, а не с 9. И предложил тем, кто не готов к работе в кризисных условиях, уволиться или покаяться.
То же самое касается и тех людей, кто чувствует за собой какие-то грехи. Таким людям я сразу также на берегу предлагаю покаяться.
Впрочем, новый глава подчеркнул, что не настроен на революционные шаги. Резких действий не будет. Хинштейн пообещал заняться жилищным вопросом, который в регионе стоит особенно остро. После вторжения ВСУ в Курскую область прошло 4 месяца. Из приграничных районов эвакуировали 112 тысяч человек. Но нормального жилья взамен утерянного люди до сих пор не получили. Предшественник Хинштейна Алексей Смирнов как раз и ушел в отставку из-за проблем в коммуникации с жителями, заявил еще один бывший губернатор региона Роман Старовой, который, в отличие от Смирнова, пошел на повышение и стал министром транспорта России. Смирнов же проработал в Курске всего 8 месяцев. В сентябре его избрали губернатором. Выборы прошли фактически в военных условиях. ВСУ уже тогда вошли в регион, и его жители массово покидали свои дома.
Хочу обратить внимание на 2 года, это с 2016 по 2018, когда вы работали в качестве советника директора Росгвардии, главнокомандующего войсками Национальной гвардии Российской Федерации.
Непростому приграничному региону понадобится кризисное управление, заявил Владимир Путин. Впрочем, опыта управления у Хинштейна нет. Более 20 лет он был депутатом Госдумы от партии «Единая Россия», представляя интересы Самарской области. А в 90-х – журналистом «Московского комсомольца», пишущим в том числе и про коррупцию. Один из его известных текстов – о коробке из-под ксерокса, в которой политтехнологи Бориса Ельцина несли взятку в 500 тысяч рублей. Уже будучи депутатом, Хинштейн писал о зарубежном бизнесе главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и жестко высказывался об убийстве Бориса Немцова, называя это циничным преступлением. Также он выступал против установки памятников Сталину. Но в последние годы депутат растерял свой либеральный запал. Сегодня он активно поддерживает войну в Украине. Хинштейн – один из авторов законопроекта о запрете ЛГБТК-пропаганды. Именно с его подачи было возбуждено первое в стране дело в отношении издательства Popcorn Books, выпустившего книгу «Лето в пионерском галстуке».
Это один из самых знаковых и самых важных законопроектов текущего созыва, защищающего наши традиционные ценности, ставящего, наконец, заслонный барьер на пути дальнейшего распространения деструктивной и негативной информации.
Хинштейн выступает за ограничения для лиц, признанных иностранными агентами. Также он один из авторов закона о запрете child-free.
Эта тема непосредственно напрямую связана с защитой детства, с продвижением и защиты наших традиционных семейных ценностей к тому, что нам необходимо думать о завтрашнем дне нашей страны.
В Госдуме Хинштейн возглавлял комитет по информационной политике. Соавторствовал в законе о так называемом приземлении иностранных IT-гигантов, что привело к штрафу в 2 ундециллиона рублей к корпорации Google. Он же первым из чиновников заявил о замедлении властями YouTube. Также депутат разрабатывал закон о штрафах для соцсетей за неудаление запрещенного контента и закон о приоритете зачисления в вузы детей, служащих МВД и Росгвардии. При всей своей активности Хинштейн успевает и писать книги, в том числе про российских олигархов. А в театре Ермолова в Москве через неделю состоится премьера его пьесы под названием «Неревизор» про непростую жизнь российского чиновника.
Спасибо. Ну, действительно, сложный регион, и повышение довольно-таки сомнительным кажется. И поэтому, уважаемые зрители, сегодня мы хотим вас спросить. Отправка Хинштейна в Курскую область – это... У нас есть для вас несколько вариантов ответа в чате нашей трансляции, где с самого начала нашего эфира мы запустили опрос. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире политолог Федор Крашенинников. Федор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот сразу после нового витка в карьере господина Хинштейна уже звучали мнения о том, что, по сути, это политическая казнь, если угодно. Ведь Хинштейн, он, к тому же, ко всему прочему, еще вообще не птенец гнезда Путинова, если так можно выразиться. Но сейчас можно предположить, что вот для этого как раз-таки пиар-прорыва в блогах, о котором шла речь в нашем сюжете, и был послан депутат в губернаторы. Как бы вы это оценили, хотя бы промежуточно, конечно, вот первые дни работы вот этого нового исполняющего обязанности?
Я не очень понимаю людей, которые называют перевод из должности один из 500 депутатов на должность один из, там, сколько у нас, 80 с лишним регионов России. Губернатор любой области России – это гораздо более значимая ресурсная фигура в рамках системы, чем депутат. Поэтому все те, кто рассуждают, что Хинштейна на ссылку отправили, они, конечно, себя обманывают. Это повышение, причем довольно существенное. И насчет расстрельности этой должности я совершенно не уверен. Учитывая ситуацию на фронтах, не думаю, что зона контроля Украины в Курской области будет расширяться, а скорее наоборот. Поэтому задача Хинштейна в этом регионе действительно чистый пиар. То есть бывший губернатор Смирнов, он, конечно, не соответствовал задачам. Это был губернатор мирного времени для тылового, такого спокойного региона, где ничего не происходит. Там бы, возможно, такой губернатор вполне пригодился. Но ситуация изменилась, и было, очевидно, принято решение, что вот на таком месте нужен человек с большими способностями к пиару и самопиару. А уж этого добра у Хинштейна навалом, и как вы правильно, собственно, отмечаете, и как это видно, буквально сразу же получив то назначение, Хинштейн создал целую медиабурю вокруг себя, вокруг своей работы, вокруг, собственно, Курской области. Вот для этого его и поставили. Я думаю, что вся его деятельность, она будет заключаться главным образом в пиаре того, как российские власти в лице Хинштейна помогают, спасают, восстанавливают и так далее, и так далее, и так далее. Для этого он там и нужен. Я думаю, что никаких реальных вопросов он, конечно, решать не будет. И то, что он ничем никогда не управлял, это не новость. У нас полным-полно губернаторов, которые никогда ничем не управляли. Найдут там людей, которые будут управлять, а он будет заниматься, вот он будет говорящей главой, он будет работать с людьми. Потому что, в отличие от прошлого губернатора, от очень многих других губернаторов, у Хинштейна есть действительно опыт общения и СМИ. Ну, во всяком случае, в Кремле, очевидно, так это видит, что раз он журналист, раз он там пиарщик, наверное, он и с людьми умеет разговаривать. Собственно, мы видим из того, что он публикует, что он действительно очень активно общается с населением, и во всяком случае, никто на него там не кидается и не ругается. Поэтому с точки зрения пиара, я думаю, что ну, это вполне объяснимое, логичное и перспективное для Хинштейна назначение.
Ну и, кстати, в этом контексте довольно показателен выпад господина Старовойта. Это, я повторюсь, дважды такой экс-экс-губернатор Курской области против своего же коллеги, в прошлом напарника вообще-то по исполнительной власти этого же региона, Алексея Смирнова. Вот с чем вы это связываете? Просто как раз-таки Старовойт обвинил Смирнова в неумении в пиар, если угодно.
Ну, это правда, на самом деле, потому что, учитывая, что выборы в Российской Федерации уже много лет, это фикция, по сути, губернатора назначают. И выбор Смирнова, он не соответствовал задачам, которые перед ним встали. Очевидно, повторюсь еще раз, что Смирнов вполне мог быть губернатором Курской области долгое время, если бы Курская область не оказалась в центре внимания и не оказалась прифронтовой, фронтовой и приграничной. Ну, вот ошиблись. Это вполне, так сказать, распространенная ошибка, когда нет выборов, когда назначают человека, а потом выясняется, что он не умеет делать что-то, что очень важно для политика, а именно общаться с людьми. Я думаю, что это есть и было главное, так сказать, прегрешение от этого самого Смирнова, что он, действительно и не выглядел очень фотогенично, не умел, не любил, его и убрали. Сейчас прислали Хинштейна, который только это и умеет, и любит, и хочет, и будет. И с утра до вечера бегать и жужжать, и рассказывать всем, как он работает. Потому что, еще раз я с этого начал. На фоне бессмысленного прозябания в Государственной Думе, где сидят просто ничего не решающие люди и проштамповывают то, что им приносит администрация президента, должность губернатора – это место, где можно и заработать, и развернуться, и подумать, если все хорошо получится, и о министерской карьере. Это мечта каждого, так сказать, карьериста и чиновника в российской системе власти.
Ну и при этом Хинштейн уже довольно-таки кровожадно, если так можно выразиться, звучит по отношению к местным чиновникам, вот эти вот выпады в стиле «и ботинки снимите». Вы ожидаете показательные порки или это тоже часть такого пиара? И при этом в показательной порке экс-губернатор уже пытался, который Смирнов, но ему это не очень помогло.
Ну, слушайте, конечно, всегда будет какие-то наказания, кого-то накажут. В конце концов, это во всех странах работает. Всегда, так сказать, вот идея, что пришел новый начальник и наведет порядок. Всегда у любого нового начальника есть там медовый период с местным населением. То есть несколько месяцев люди будут надеяться, что сейчас он разберется. Дальше станет понятно, разбирается он или нет. Ну, конечно, опять же, на выборах это никак не отразится. Но если Хинштейн, так сказать, переберется с активностью, а его вот эта бурная публичность вызовет только раздражение, ну, возможно, он тоже там недолго просидит. Но если ему удастся, что называется, совмещать публичную активность и с, ну, скажем так, если она будет удачна и будет заходить населению, плюс будет сочетаться с раздачей денег, я так подозреваю, что его туда отправили еще и под грядущие деньги, то есть туда пойдут какие-то большие деньги на восстановление, собственно, вот разрушенных части этого региона. Ну и плюс понятно, что Путину надо будет показать свою заботу, свое внимание к этому региону. То есть, повторюсь, это большие, хорошие деньги. А в путинской системе так принято, что если куда-то отправляют большие деньги, там должен сидеть какой-то проверенный человек, который связан с той группировкой, которая, собственно, эти деньги будет осваивать. Я думаю, что, возможно, это и одна из причин назначения Хинштейна, что он не просто какой-то, вот, а он еще и чей-то человек, вот той группы финансового, так сказать, чиновничьей, которая будет заниматься восстановлением хозяйства Курской области, и на этом, ну, в общем, будут заработаны, назовем это так, хорошие деньги, в том числе и Хинштейном.
Федор, спасибо. Мне хочется наш с вами разговор продолжить, но сперва напомнить и вам, и нашим зрителям вот такую любопытную деталь. Я немножко издалека начну. В ноябре этого года Путин подписал так называемый перечень показателей для оценки эффективности губернаторов. Там 21 пункт. Если их считать вот по номерам, по их значимости, то получается на 18 месте доходы жителей региона, а на первом, и вот неизменно, начиная с редакции 21 года, доверие к власти, ну, начиная с президента и немножко чуть-чуть пониже тоже. И господин Смирнов как раз доверие не обеспечил, если верить прошлому губернатору Курской области. Мы его цитировали в сюжете, вот эту вот историю с неумением в пиар. Но подходят ли такие критерии оценки эффективности к региону? Вопрос любопытный. А вот, например, социолог Дмитрий Дубровский, с которым мы поговорили до эфира, уверен, что судьба Смирнова вполне себе уготована и господину Хинштейну. Давайте его послушаем.
Людей это, по-моему, в разных частях головного мозга существует. Путин отдельно, а, так сказать, все, что происходит, отдельно. То есть это, ну, не связанные вещи. По этому поводу довольно видно, что то, что протворится в Курской области, часть территории не под контролем. Идут бои. Часть территории, значит, оккупирована, там, значит, есть жители. Кто-то, так сказать, является беженцем, ну или, строго говоря, по международным практикам, внутренним перемещенным лицом. Да, и им, где они, как и чего, зная российскую безалаберность и, так сказать, вообще, в принципе, плохую организацию всего на свете, легко себе представить, что ничего хорошего там, собственно говоря, для этих людей нет. В этой ситуации губернатор, который приходит и как бы за это отвечает, ведь Путин сделал, на самом деле, прекрасную систему в каком-то смысле. То, что он называет федерализмом, это система, при которой все победы путинские, а все поражения губернаторские. Поэтому в этой ситуации, поскольку в Курской области самая неприятная ситуация, то Хинштейну, если бы я к нему хоть как-нибудь прилично относился, я бы сказал, что не позавидуешь. Но поскольку это человек, я бы сказал, с репутацией, как-то даже на общем фоне российских мерзавцев особенно, я бы сказал, проникновенный, то завидовать ему, в общем, и не стоит.
Федор, вот хочется разобраться, насколько, вот сколь значимы вообще эти критерии для Кремля? Или все-таки в контексте Курской области можно сделать исключение, ввиду того, что и регион сложный, и кредит доверия выдан, и не только доверия, еще и ресурсов. Как вы думаете, как это повлияет на образ Хинштейна далее, вот в работе с администрацией президента, напрямую или как получится?
Ну, я думаю, что у нас нет пока никаких материалов для гаданий. Я бы при всей уважении к коллеге Дубровскому не стал бы так мрачно предсказывать будущее Хинштейна. Безусловно, в Курской области есть проблемы, но та часть, где идут бои, которые оккупированы, это самая малонаселенная и довольно глухая часть Курской области. Причем ситуация складывается так, что рано или поздно это все закончится. Да? И тут ведь вопрос в том, что, скорее всего, Хинштейна, как я уже сказал, отправили не на убой, если бы они хотели, чтобы там какой-то сгинул кто-то, они бы там держали до последнего Смирнова. Они явно рассчитывают в обозримом будущем выдавить, так сказать, украинские силы из Курской области, показать там, значит, соответственно, губернатор приедет в освобожденные районы, а это сразу его сделает, ну, особенным, да, привезет с собой много денег, обещания все восстановить и построить. И то есть вот тот человек, который все эти обещания будет раздавать, и под которого, еще раз скажу, будут выделены очень большие деньги, я не думаю, что он прям так несчастен, и у него такая горестная участь. Скорее всего, я думаю, что как раз-таки Хинштейн нравится Путину и нравится администрации президента, и его туда отправили, так сказать, на вырост, чтобы подвести под него деньги, сделать из него такого, значит, образцового губернатора военного времени, который вот приехал в область, там, значит, бои, потом бои закончились, он прям приехал в разрушенное туда, вот, постоял, сказал, мы тут все восстановим, и действительно через какое-то время там вбухают огромные деньги, несмотря на то, что, конечно, все это частично разворует, но я бы не стал разделять прям пессимизм, что прям полный бардак и ничего не происходит. Когда надо, российская власть умеет, что называется, тем более, что там речь идет о небольшом, совершенно и малонаселенной части Курской области, не так много денег надо, чтобы там все, так сказать, сделать на пятерочку. Вот этим, очевидно, и займется Хинштейн. А если у него не получится, если все пойдет не по плану, ну так никто и не расстроится, боже мой. Действительно, то тут Дубровский абсолютно прав, Дмитрий, что система Путина выстроена так, что никто не важен и не ценен. Ну надо будет убрать Хинштейн, убер. Мы же видели на примере прошлого губернатора Смирнова, как дешево стоит пост губернатора и даже результаты на выборах. Ну вот не нужен будет, и уберут, и все. И никто плакать не будет, никто, ну, пришлют следующего какого-то. То есть тут как бы ситуация такая, что что бы ни происходило, Путин вот в этом случае окажется всегда в прибытке, потому что это он определяет правила игры. Ему точно никто не предъявит за происходящее там. Ну, предъявит Хинштейн. Ну, а что, Хинштейна жалко, что ли? Там этих Хинштейнов 500 человек сидит в Государственной Думе. Бери любого. Ну, практически. Каждого, не любого, но каждого второго. Да, у кого хоть язык немножко подвешен, отправляй. И он тоже будет кружочки записывать, там, суетиться, бегать и так далее. Поэтому я бы, честно сказать, уж чего-чего, а, так сказать, переживать за карьеру Хинштейна не стал. И более того, мне кажется, что он как раз настолько, так сказать, путинского типа мерзавец, что мы его еще будем долго видеть, и он еще и на повышение пойдет. Ну вот мне так почему-то кажется, хотя я, конечно, искренне желаю Хинштейну там как можно быстрее провалиться и с треском вылететь, ну, что он действительно мерзавец. Но, к сожалению, отрицательный отбор и вся путинская система устроена так, что мерзавец беспринципный, бесчестный, с хорошо подвешенным языком и с готовностью угождать начальству, ну, он может делать хорошую карьеру, и его будут поощрять и, так сказать, и повышать.
Федор, ну поможет ли этот московский пиар, давайте так это назовем, в борьбе с недовольными, вот, с жителями региона, которые в комментариях к господину Хинштейну в его видеотрансляциях заседаний с местными чиновниками жалуются, что сертификаты не дают? Я процитирую, например, позицию Министерства строительства Курской области: подать заявление на включение имеют право все собственники жилых помещений, находящихся на территории эвакуированных районов. То есть, если вы не в эвакуированном районе, но прилетело, ну что ж, не повезло, ваша проблема получается, и там очень много комментариев по этому поводу. И вот, а от них, получается, как от пострадавших при наводнении в начале года, вроде как отмахнуться посложнее. По телеку-то говорят, что спецоперация все ближе к успеху. Вот господин Арышкин, глава службы внешней разведки, заявил, что Россия близка к денацификации и демилитаризации. Вот такие вот данные у российской разведки. А денег, кажется, все-таки больше выделяется на новых контрактников, чем на пострадавших от тех же самых как раз-таки геополитических амбиций Путина. Насколько, на ваш взгляд, вот это столкновение реальности, которое происходит в Телеграме, в ВКонтакте, состыкуется с тем, что происходит прямо там сейчас на земле?
Вот знаете, в том-то и дело, что на земле никакого недовольства не происходит. То есть мы можем бесконечно обозревать Телеграм, Твиттер, все что угодно можем обозревать, но вот прям какого-то недовольства на земле, что там люди вышли, восстали, ну где-то какие-то люди выходили. Но прям сказать, что Курская область горит огнем, этого же ведь нет. Поэтому то, что там действительно есть проблемы с раздачей, я думаю, что они их решат, понимаете? Я же про это говорю, что они из Курской области вполне себе могут сделать идеально. Это не такие большие деньги. Повторюсь, те районы, которые оказались подвержены вот этим всем ужасам войны, это очень малонаселенные глухие районы. даже в масштабах Курской области. Это 2-2 процентов территории Курской области, причем самые малонаселенные. Никаких особых космических денег, чтобы там всем раздать, и все были рады и получили деньги, не надо. То, что прошлая власть создавала на ровном месте проблемы, я думаю, сейчас выдадут им всем, кто там пострадал, все будут довольны и счастливы. Когда, повторюсь, Путину надо в каком-то конкретном месте погасить любое недовольство, они это делают. Это в масштабах военных бюджетов это вообще смешные деньги. Поэтому то, что там были какие-то недовольства, ну вот вам сейчас и скажут, это при прошлом губернаторе были недовольны. Дайте несколько месяцев Хинштейну, и он, так сказать, все это дело порешает. И я, повторюсь, не удивлюсь, если действительно сейчас подведут на большую трубу с деньгами, и ей все это недовольство зальют. Ну, а недовольные в Твиттере, ну, будут писать, ну и что? Знаете, мы с вами тоже можем писать, что нам не нравится губернатор, так сказать, Курской области Хинштейн. Но
Федор, простите, одно дело мы сами напишем, другое дело напишут люди, у которых пострадало жилье, у которых больше нет имущества. И все это из-за войны, которую начал Путин.
Не дадут денег, а если они продолжат писать, они пострадают по-другому. Вот и все. Знаете, в России, если кто-то очень сильно возмущается властью, он потом страдает гораздо сильнее, чем от потери имущества. Поэтому им очень быстро поставят перед фактом. Или бери, сколько дают, а будешь возмущаться – совсем другой разговор. Вот так разговор решается. Никакой демократии, выслушивания, жалоб населения не будет. Им дадут денег в зубы и скажут, получите, сколько дают, а иначе будет хуже. Вот и все. А кто будет недоволен, ну, их найдут и обезвредят. А как бы какие вопросы? Так работает российская власть.
Тогда последний вопрос. Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира. Я полагаю, что вы с сомнением бы к этому отнеслись, но могли ли все-таки протестные акции в Курске повлиять на эту смену руководства, собственно, в Курске, потому что митинговали там в основном как раз-таки жители именно приграничных районов, которые уже беженцами оказались в Курске, например?
Конечно, могли, потому что у Путина главный критерий оценки любого чиновника – это отсутствие именно уличных акций, понимаете? И возмущение в интернете, о чем я говорю, никого не интересует. Там они сами умеют руководить интернетом, боты и так далее. Они в это не верят. Но если где-то на улице кто-то возмущается, это для них, конечно, большой минус местной власти. Поэтому будет Хинштейн бегать по всей Курской области, чтобы, упаси Боже, никто нигде никуда не выходил. А если где-то будут выходить, повторюсь, сначала будут заливать деньгами, а дальше уже смотреть. Если люди принципиально недовольны, ну, будут другие методы решения.
Федор, большое спасибо. Политолог Федор Крашенинников был с нами в прямом эфире и помогал нам разбираться в этой замене главы региона, который частично занят, частично контролируется украинской армией. А вы, уважаемые зрители, вот большинство из вас считают, что именно рандомная перетасовка стала причиной таких изменений в кабинете правительства Курской области. При этом треть наших зрителей считает, что все-таки это была такая ссылка, политическая казнь. Если угодно, такой термин мы сегодня тоже изобрели и вам предложили. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. И это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайту,